«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. По мнению Сергея Собянина, граница с азиатскими государствами, из которых в Россию въезжают тысячи нелегальных мигрантов, должна тщательно контролироваться. Для этого введение визового режима с некоторыми странами СНГ совершенно необходимо, заявил московский мэр. Он согласен с тем, что существующая форма документации, которая сопутствует въезду гражданина стран СНГ в Россию на заработки, а именно миграционная карта, неэффективна и даже не может считаться документом, так как ее можно легко подделать. Поэтому он полностью поддержал идею об иностранных паспортах. Ужесточение миграционного законодательства или очередной приступ ксенофобии? Об этом мы беседуем с Евгением Прошечкиным, главой Московского антифашистского комитета. Добрый вечер, Евгений.
Добрый вечер.
Стало ли для вас неожиданностью вот эта инициатива московского мэра?
Тренд, как сейчас говорят, или тенденции ужесточения, затягивания гаек в нашей общественно-политической жизни на каждом шагу сейчас. И поэтому ужесточение миграционного законодательства неудивительно. Другое дело, что это вот происходит сейчас, в апреле, весной, и навевает на всякие грустные мысли. Значит, подделать миграционную карту легко, а паспорт, а другие документы разве невозможно подделать, подкупить и так далее. Просто наша власть, наверное, хочет в преддвериях выборов, ведь мэр будет все-таки выбираться в Москве в конечном итоге, ну, подфартить той части населения, а она значительная, которая любит, чтобы гайки затянулись покрепче. Вот поэтому и начинаются такие действия.
Да, и вот его один из чиновников сказал, что нужно активнее работать с предпринимателями, которые приглашают к себе рабочую силу. Как вы считаете, могли ли бы предприниматели в обход чиновников сами себе неограниченно нанимать рабочую силу без достаточных на то правовых оснований?
Очень сомнительно, что наши предприниматели как хотят, так и крутят. Скорее всего, они находятся в сговоре с этими самыми чиновниками. И деланное возмущение, что предприниматели нанимают на работу иностранцев, а не москвичей. Кстати, на многие работы москвича и не затащишь никак. Это все лицемерие. Мы знаем прекрасно, что любой начальник РЭО, ну как помягче сказать, ну далеко не равнодушен в таких вот делах, когда у него работают граждане среднеазиатских, допустим, республик, отстегивают какую-то часть заработка, и как-то все довольны. Вернее, многие недовольны, но кого это волнует? Это коррупционная схема всеобъемлющая. И считать, что только одни предприниматели тут виноваты, наверное, неправильно. Вообще-то навести порядок, конечно, в любом деле надо. И в том числе с работой нелегальных мигрантов, вернее, не должны нелегально работать у нас. Все это надо делать, но только с умом. Иногда лекарство хуже, чем болезнь. Вот кажется, наши власти иногда идут по этому неправильному пути.
Мэр еще одобрил идею народных дружин, которые уже кое-где начали действовать. Грозит ли это новой волной произвола и беззакония?
Ну, что значит мэр одобрил, дружины начали действовать. Да уже годы и годы дружины по наведению порядка в нашей первопрестольной Белокаменной, что всякие к нам не лезли. Давно такие дружины существуют, называются они вообще-то скинхедами, такие дружины. Теперь хотят в той или иной мере их провести легализацию. Это вообще подрывает основу существования нашего многонационального государства. Вот как, например, какого-то нелегального мигранта, вот члены этих дружин, будут отличать от гражданина России, ну, допустим, из Калмыкии, или Бурятии, или Поволжья, я уж не говорю про Северный Кавказ. Произвол, развал и раздрай нашего государства, который будет происходить в столице нашей страны, далеко кругами пойдет по всей стране. И мы приблизимся, еще один шаг, в общем, к катастрофе нашей Родины.
А разлагающие ли вообще действия сама идея вот этого сыска, что ли, который поручен дружинникам, вместо воспитания интернационализма, который хотя бы плохо бедно, но было при советской власти?
Вот в нашем государстве, в нашем городе шарахание из одной крайности в другую очень даже характерно. Вот в 95-м еще году далеком создавался устав города Москвы. Ну, конституция столицы. И что вы думаете? Слово «интернационализм» там вообще нигде не было. Вот нет, и все. Ну, я тогда работал в Московской городской думе и поправки дал, чтобы ввести понятие интернационализм, интернациональная традиция нашего великого города. Их, так сказать, приняли. И слава Богу. А вот это шарахание, это воскрешение каких-то Павликов Морозовых, которые будут в самом плохом виде ходить и выяснять, где там дяди, так скажем, или тети с неголубыми глазами, не с русыми волосами ходят. Ну, конечно, еще раз говорю, нелегальной миграции надо противодействовать. Но для этого должны быть полиция, в конце концов, миграционная служба, но никак не какие-то дружины с непонятным правовым полем. Что же это получается? Все советское время наши школьники мечтали разоблачить шпиона, а теперь будут мечтать разоблачить нелегала. К тому же многие гражданины России наверняка спутают с иностранцем. В общем, это такая адская смесь варится, которая ни к чему хорошему не приведет.
Какова, по вашим данным, сейчас тенденция или статистика вот, ксенофобии в российской столице? И не подогреет ли вот эта волна подозрительности ее еще пуще?
Ну, тут как, знаете, в споре оптимисты с пессимистом. Пессимист говорит, что дальше хуже некуда, оптимист говорит, будет еще хуже. Вот то же самое. Социологии данные разные дают показатели, разные, там, разные методики. Но больше половины, 60% наших столичных граждан заражено вот этой ксенофобией. И вот эти меры, конечно же, подстегнет, хотя кажется, куда уж подстегивать далее. Я еще раз говорю, лекарство хуже болезни. Ну, мы действуем по принципу перхоть, значит, нужна гильотина. Никакой перхоти после работы гильотины не появляется. Но и ведь и головы тоже нет.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Наш адрес в интернете свобода.орг. О том, что такое ужесточение миграционного законодательства, не новый ли это приступ к ксенофобии, мы беседуем с Евгением Прошечкиным, главой Московского антифашистского центра.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что тема нашей программы – ужесточение миграционного законодательства как новый приступ к ксенофобии. Мы сегодня об этом беседуем с Евгением Прошечкиным, главой Московского антифашистского центра. Собянин сказал, что снижается необходимость и квоты на иностранную рабочую силу. Может ли это вот вызвать депортации неугодных и другие репрессии против них?
Ну, репрессии вызываются не какими-то законными основаниями, а произволом. Но просто для произвола эти новые веяния, эти закручивания гаек, они еще будут, так сказать, проще. И, кстати, очень хорошо вымогать тут взятки, начиная от предпринимателей и заканчивая простым мигрантом, трудовым или не очень. По этой причине... Ну вот я не вижу никаких хороших, так сказать, ничего хорошего из этих инициатив. Вижу одни минусы. Так такие сложные проблемы одними запрещениями, депортациями, арестами, не знаю уж там чем, не решаются.
Давайте послушаем вопрос. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, это я?
Да, ваш вопрос Евгению Прошечкину.
Здравствуйте, Евгений. Вас беспокоит Юрий Владимирович из Волгоградской области. Скажите, пожалуйста, ну а разве сейчас в отношении Советского Союза не сделано то, что хотел сделать Адольф Гитлер, чей день рождения мы будем отмечать 20 апреля, к сожалению? Вот. И, скажем, как вы сейчас, и второй вопрос, как вы относитесь вообще к антисоветской, к антиленинской и антисталинской пропаганде? Неужели сейчас не видно, что на этой пропаганде выигрывают те, кто, по сути дела, выполняет заветы Адольфа Гитлера? Вот в таком аспекте. И не считаете ли вы, что, так сказать, смешение Сталина и Гитлера, что они якобы действовали, ну, заодно, и якобы они похожи друг на друга, это не соответствует действительности? Не пора ли вот эту антисталинскую пропаганду сворачивать? Ведь мы видим, что на фоне этой антисталинской пропаганды зреют, уже и вызрели зерна фашизма.
Спасибо. Мое мнение, спасибо, что... Спасибо, да, мы поняли ваш вопрос.
Ну, насчет расчленения Советского Союза как цели Гитлера. Гитлер много было разных целей, в том числе и уничтожение разных наций и народов, которые не вписывались в арийскую теорию, и уничтожение всяких там парламентаризма, демократии, свободы слова. Много чего было у Гитлера. И установление однопартийной системы, жесткой диктатуры, что, собственно, к сожалению, в нашем Отечестве было и без него. Поэтому то, что произошло в 91-м году, может, и не здорово, конечно, но планы Гитлера тут, которых кто-то там в конспирологическом плане осуществил, я такой теории не придерживаюсь. Что же касается диктаторов. Вы знаете, какой бы краской не был окрашен диктатор, для тех людей, которые пострадали, для их родственников, это, собственно, все равно. Вот сейчас, в наши дни, на Корейском полуострове, Ким Чен Ын, новый, молодой руководитель этого государства, этого несчастного полуголодного народа. Вот какая у него краска? Вот спросите, если, конечно, когда-нибудь такая возможность появится, как счастливо живут марширующие люди, его подданные, именно подданные, и требующие, чтобы он отдал приказ о начале войны, которая миллионы людей погибнет или будут искалечены. Так что, вот, к сожалению, сталинизм не намного лучше гитлеризма. Тут вот мы с вами не согласимся. Что же касается сворачивания пропаганды антисталинской, так она свернута. Мы же с вами не 20 лет в летаргическом сне проспали. Да, в конце 80-х, в начале 90-х годов была какая-то антисталинская пропаганда. Я с этим согласен. Сейчас у нас 2 апреля 2013 года. Сталин давно уже эффективный менеджер. Отец нации, в лучшем случае или худшем, противоречивая личность. Молодежь Сталина любит, народ любит. В имя России говорят, он победил, а не Александр Невский. И так далее, и тому подобное. Так что ничего сворачивать не надо, потому что все уже давно свернуто. И нашему радиослушателю я хотел бы, так сказать, передать большой привет, потому что с Волгоградской областью у меня колоссальные корни, с Волгоградом, город Калач-на-Дону, откуда мой отец, станция Чир, откуда мама, я регулярно туда приезжаю. Так что нам и вам, кто знает, что такое фашизм не понаслышке, а Сталинград, знаменитая Сталинградская битва, все-таки, мне кажется, надо более серьезно анализировать историческую ситуацию, а не быть зацикленными какими-то штампами времен краткого курса ВКПБ.
Давайте послушаем еще один вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер. Меня зовут Петр, я из Москвы. Но все-таки Иосиф Виссарионович Сталин тоже нарезал новые государства, новые республики появлялись. Еврейская автономная, Прибалтика. Все получали свои дома и все могли перемещаться по стране. Вот. Ну, господин Собянин, он, конечно, ему, наверное, популярность Марии Ле Пен не дает покоя. Конечно, он вышел за рамки своих полномочий, я считаю, это ксенофобией. А вот он лучше бы подумал о том, что, если уж говорить о соблюдение прав там населения в городе. Но у нас сейчас эти игровые автоматы опять как грибы появились именно при нем. Букмекерские конторы только они называются. Что касается меня, то я жду, не дождусь, когда узбек, там, ну, по-русски Коля мы его называем, приедет, он сварщик, будет у меня варить тут все, что надо, и у других тоже. Вот у нас живут тут узбеки в нашем садовом товариществе летом, живут в псковских условиях, это да. Давайте, господин Собянин, постройте мини-гостиницы, пусть они будут с минимальными удобствами. А что касается визового режима, ну, мы хотим отменить визовый режим со странами Европейского Союза, в том числе, да, и в то же время хотим отгородиться там от Средней Азии. Тут и Владимир Владимирович отметился, и вот это дело все. Ну, во-первых, у нас таможенный контроль никто не отменял, перемещение за приезжими, все это легко осуществляется на самом деле. Поэтому это мы в глупом положении окажемся. Нас Назарбаев накажет за такую политику. Они же тоже симметрично нам ответят и выйдут там из ДКБ и куда угодно, и тоже мы будем со своими торкаться за гранпаспортами. По-моему,
спасибо,
тут все некорректно очень.
Спасибо, давайте дадим слово.
Ну, я в подавляющем большинстве разделяю позицию Петра. И вообще это интересно. Берешь патриотическую газету, любую, открываешь. Слезы по распавшемуся Советскому Союзу на первой странице. Вот такое великое государство, погубили, вот Гитлер не смог, а там погубили, там три пьяницы или наркоманы, уж не знаю кто, в Беловежье, ну и так далее, и тому подобное. Все замечательно. Открываешь вторую, третью, четвертую страницу этой газеты, и пошла ксенофобия. Эти чернорылые к нам подоехали, надо границы укреплять, надо то, надо сё. Надо, как говорил товарищ Сталин, чтобы не ошибиться в политике, смотреть вперед, а не назад. Понимаете, в чем дело? Мы действительно надо поддерживать с нашими бывшими соотечественниками нормальные отношения. А вот эти бесконечные оскорбления, которые мы прямо или косвенно вот, гражданам этих государств направо и налево, как оплеухи, раздаем, они ведь когда-нибудь аукнутся и по нам. Разве нам не нужно дружественное окружение? Зачем мы из, в общем-то, из ничего сеем ненависть, которую абсолютно правильно Петр сказал, на нас же и аукнется.
Да, как правило, смыкаются вот эти крайности национализма и великодержавного шовинизма. Поэтому в Советском Союзе, вот он сказал, Петр, свободно перемещались люди. Как правило, в столыпинских вагонах перемещали целые нации в ссылку, в депортацию, в никуда. И это не назовешь свободным перемещением.
И другое. Вот давайте вспомним, ну, допустим, весну 1943 года в Европе. Единое экономическое пространство, везде ходит марка, перемещаются поезда по Европе. Она, в общем, едина, везде одна администрация. Только вряд ли такое единство нам нужно.
Давайте дадим слово еще одному радиослушателю. Добрый вечер.
Алло.
Да, ваш вопрос Евгению Прошечкину.
Добрый вечер, Виталий Евдокимович. Ну, ясно, что вот эта гастарбайщина, она, конечно, отрицательно влияет. Она и разлагает общество, и разлагает власть на местах, и бизнесменов разлагает, предпосылки создает для коррупции. Но у меня вопрос к господину Прошечкину. Как вы предлагаете решать эту проблему? Гастарбайщин. Ну, если можно, не в общих словах, а больше конкретней. Как ее надо решать?
Спасибо
за внимание. Да.
Спасибо. Вот радиослушатель абсолютно правильно в корень вопроса, между прочим, заглянул. Вы знаете, бороться надо с коррупцией. Это не очень оригинально звучит, но только не, так сказать, для отвода глаз и не для компанейщины, а реально, потому что гастарбайщина, как выразился наш радиослушатель, она не в безвоздушном пространстве. Вот это все, так сказать, отрицательные явления, это все наши родные власти, начиная от участкового и кончая, там, не знаю, министром или мэром всяких городов, насаждает. Вот как надо. Поэтому нам нужны нормальные законы, они постоянно завинчивающиеся гайки, постоянно только карать, карать, карать и карать. Нам нужны хорошие отношения с этими государствами, откуда, собственно, приезжают. Нам нужны прозрачные правила. Вот до этого Петр говорил, действительно, вот если в Москве нужны те рабочие места, на которых, ну, не идут москвичи, ну, вот, не идут и все. Так, может, какие-то там недорогие гостиницы строить или хотя бы общежития. Это же ничего не делается, а только дружины, только выявление каких-то мигрантов, наказания, штрафы, взятки, высылки и так далее и тому подобное. В стране и в городе должна нормальная, законная, просвещенная власть. Власть, которая не нужна для решения своих проблем, возможно, с выборами, раскручивать и так зашкаливающий градус агрессивной ксенофобии. То есть должно быть все на законных основаниях.
Согласен с вами. Слушаем еще один звонок. Добрый вечер.
Алло, меня слушаете?
Да, ваш вопрос Евгению Прошечкину.
Здравствуйте, Дмитрий, Ижевская область. Я вообще, конечно, отношусь нормально там, к таджикам, к узбекам. Я понимаю, что не от хорошей жизни они сюда приезжают. Вот я, например, в Рязанской области живу. У нас здесь самих безработица. А таджики, узбеки есть. Они приезжают, они занимают наши места. Работодатели, все их приедут на работу. Не надо им страху платить, не надо что-то еще там условия создавать. Вот. И еще у меня есть такое мнение. Я в 2017 году несколько разов ездил в Москву. Вот. И вот в Москве я подумал, что там русская речь уже услышать скоро будет труднее, чем иностранная. Там в метро, на вокзале такие вопросы. И вот вопрос у меня к вашему гостю. А не случится ли такое когда-нибудь в Москве, что устроить Варфоломеевскую ночь русские? Спасибо.
Ну, это наиболее мрачный прогноз. Вы знаете, вот вы в Москву приезжали. Ну, хорошо, конечно. В Берлин можно съездить, там, в Лондон, не знаю, Нью-Йорк, Париж, Рим. Конечно, не без проблем там живут, и поджоги бывают автомобилей. Но, тем не менее, мне кажется, для современного государства в 21 веке, если в городе разный язык и речь, тут ничего страшного нет. Кстати, до 17 года большое количество и армян, и грузин, и татар в Москве жило. Вот целые улицы. Большая, малая, грузинская. Армянский переулок. Большая, татарская и так далее и тому подобное. Тут нет ничего страшного. Другое дело, что не надо нагнетать истерию вокруг этого явления. И тогда никто, надеюсь, никого резать не будет.
А как, по-вашему, почему вот утрачен тот опыт мирного сосуществования народов внутри мегаполиса?
Вы понимаете, есть такая магия простых решений. Кажется, трудно по крупицам наращивать потенциал доброго и хорошего. Проще, и людям больше, честно говоря, нравится, когда кого-то к ногтю прижимают, кого-то депортируют, кого-то, значит, объявляют, что вот он рабочие места захватывает. Это проще намного, чем реально налаживать эти сложные отношения. А насчет, кстати, вот рабочих мест. Я часто встречаюсь с молодыми людьми, как-то влюблено район Москвы. Встречался большая аудитория, человек 150 в каком-то колледже. И мне тоже вот задавали вопросы, почему наши отцы и матери не могут работать, заполонили все приезжие и так далее и тому подобное. А рядом с нами ЗИЛ, ну вот, завод имени Лихачева. И я спросил, кто желает на штамповку идти? Ни одной руки не поднялось. Кто желает в строительство идти? Ни одной руки не поднялось. Кто желает водить троллейбус? Водитель троллейбуса, вот, как правило, вот с той же Рязанской области, с Орловской, ну, с российских, таких среднероссийских областей граждане, они москвичи. Тут, правда, одна рука поднялась, как говорят сейчас, для прикола. Так что вот то, что там какую-то работу у кого-то отнимают, ну, я в это очень плохо верю.
Давайте послушаем звонок и вопрос радиослушателя. Добрый вечер.
Алло.
Да-да, ваш вопрос, Евгений Прошечкин.
Я в эфире, да? Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, мысль не моя, но очень она мне нравится, и разделяю я ее, не буду создавать рекламу этому человеку, наверное, вы поймете, да и большинство поймет. Вспомните Римскую империю, чем там закончилось. То есть рабы с христианской, ну, религией. Вот, и, в общем-то, неужели любили они так своих работодателей, скажем так, и все остальное. Но, опять же, не ратуя там к радикальным каким-то мерам, ну, просто, мне кажется, правительству, государству, власти нужно пересмотреть немножко вот эти вот позиции, потому что рабская, вот эти же люди, гастарбайтеры, они на положении рабов находятся фактически, а причем вот этот термин тоже не мой, заимствованный, они на положении всеобщих рабов. Понимаете, то есть это люди, как в Индии, это люди неприкасаемые. То есть иногда даже страшно становится, когда вот я из России уже 5 лет как приехал, я сейчас нахожусь на своей исторической родине, в Нальчике. Вот. К русским здесь как-то такого никогда отношения не было.
Спасибо. Давайте дадим слово нашему.
Ну, что тут можно сказать? Еще юный Александр Сергеевич Пушкин в юношеских своих стихах писал о Древнем Риме, что, ну так, цитирую, «свободы Рим расцвел, а рабством погублен». Ну, что-то в этом роде. Поэтому, как говорил один из наших бывших президентов, тут тоже, наверное, все догадаются, свобода лучше, чем не свобода. Что ж тут дискутировать? Конечно, создание людей, которые находятся на правах бесправных, на правах рабов, если так можно сказать, конечно, создают ауру, атмосферу очень плохую, и ни к чему хорошему это в перспективе привести не может. И тут, кстати, пример Древнего Рима очень даже правомерен.
Почему вот мигрантские организации не могут защитить права своих членов? Вот есть и землячество, которое вроде контактирует с московскими властями.
Ну, мигрантские организации, они существуют, трудовых мигрантов, издают свои газеты, проводят какие-то конференции, круглые столы. И то, что они, так сказать, есть, это, в общем, наверное, все-таки хорошо. Это лучше, чем их бы не было. Ну, почему они не могут защитить своих членов? Потому что у кого власть, тот, собственно, и хозяин положения. Кстати, это разоблачает один из мифов, который ультрапатриотические и шовинистические силы любят так или иначе распространять. Что вот, Москва вся захвачена, что чуть ли не русские чиновники являются марионетками вот этих землячеств. Нет, это, в общем, не так. Это одна из страшилок.
Слушаем вопрос радиослушателя. Добрый вечер.
Алло.
Да-да.
Это я у экрана?
Да, добрый вечер. Ваш вопрос Евгению Прочкину.
Добрый вечер. Я бы вот хотел к Евгению обратиться. Вот. Вы понимаете, вот он говорит, власть, власть. Ну, дело в том, что власть-то у нас, братва у власти. И вот эту власть она захватила, и отдавать она ее никогда не отдаст. При честных выборах и прочих. Вот отсюда весь корень зла. Нет в стране выборов.
Спасибо.
Никогда. Потому что они 96 лет назад, как захватили эту власть с кровью. И вот по сей день страна мучается. Мы никогда не выйдем из этого кризиса.
Спасибо, да. Давайте
послушаем. Ну, что можно сказать? Конечно, у страны без свободных выборов, без независимой судебной системы, без честности, правды, перспективы нет никакой. Что ж тут спорить?
А выборы, вот наш, для слушателей, вы же выбирались в свободной стране, в Мосгордуму.
Вы имеете в виду еще 20 лет назад?
Да.
Нет, ну, первый созыв, вот где я работал, он был, да, в 93-м году. И вот не я, я-то как бы человек заинтересованный, но вот я читал специалистов, они говорят, что те выборы в начале 90-х, они были относительно свободны. Они были не без проблем, конечно, но по сравнению с тем, что сейчас происходит, это были достаточно свободные выборы.
А как тогда, вот у вас же тогда уже был антифашистский центр, кто были вашими клиентами, что ли, была ли вот эта проблема незаконных мигрантов, или вы боролись с ксенофобией, с антисемитизмом, например?
Тогда общество «Память», прочие группы этой общества возглавляли, так сказать, флаг ксенофобии держали в руках. Когда мы образовались, это было еще в феврале 89 года, вот через год будет 25 лет, четверть века нашей общественно-политической борьбы, тогда все-таки еще так остро проблема миграции не стояла, вам честно скажу. Такого не было еще тогда. И, кстати, не было тогда вот такой разнузданной ксенофобии. Все-таки вот так в лицо сказать человеку, что ты гад там... Черно, такой вот, такого все-таки стеснялись. Да, все это, вернее, было, но это было уделом каких-то маргинальных листков, каких-то подзаборных речей, каких-то базарных скандалов и драк. Это было. Но чтоб на уровне, не знаю, членов парламента, сенаторов, губернаторов, чтобы в когда-то пристойных изданиях, газетах, телевидении, радио это выносилось, такого все-таки не было.
Слушаем ваш вопрос. Добрый вечер.
Здравствуйте, Владимир Геннадьевич Сергеевич из Смоленской области. Вы меня слышите?
Да, добрый вечер.
Я хотел сказать про гастарбайтеров следующее. Они в России рабы. Но вместе с тем я прошу уделить особое внимание диаспорам этих гастарбайтеров. А их в Москве 15. Это часть коррупции российской. Находится в Москве. Вот борьба с миграцией должна руководить, должны в первую очередь вот эти диаспоры. Они видят, что нарушаются права мигранта, значит, должны выходить в суды, должны выходить в международные организации. Это их дело следить за своими земляками, которые находятся в Москве. Вот. В общем, одно слово. Мигранты – это рабство, нарушение Конституции на сегодня и международных норм в России.
Да, спасибо. Вот. Спасибо.
Ну, мы говорили, думаю, правильно говорили, что эти землячества должны, так сказать, бороться за права своих земляков. Но и не только. И российское государство, между прочим, подписала массу, ратифицировала массу конвенций о правах человека. Существует Всемирная декларация прав человека. Существует Конституция Российской Федерации. Так что вот сваливать всю эту сложную проблему только на землячество, на мигрантские организации, мне кажется, нельзя. Государство не может наше самоустраниться. Мы же все-таки в 21 веке в Совет Европы входим. В ООН там занимаем, так сказать, считаем важное место. И вот так все сваливать, наверное, нельзя. Наше государство тоже должно отвечать и не только за своих граждан, и за всех тех, кто находится на нашей территории.
Слушаем вопрос еще один. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер, да.
Я бы хотел обратить внимание, вот, значит, Евгений высказал, извините, из Читы, Виталий. Да-да. Значит, Евгений высказался, что русские не хотят идти на какие-то работы, он там назвал специальности штамповщики, водители троллейбуса и так далее. Все дело-то в том, что сейчас и на все эти работы-то не идут еще и потому, что уровень оплаты низкий. И участников, и в акционерных обществах никогда зарплаты хорошо не вырастают. А уж тем более, когда еще есть выбор нанять на какую-то такую работу, значит, таджика, узбека там или еще кого-то, и с ним договориться, а ему много не надо, ему лишь бы зацепиться, ему не надо ипотеку брать, ему не надо оплачивать коммуналку там и так далее, и так далее. То есть уровень такой. Из опыта, допустим, в прошлой жизни в советское время могу сказать, что самые такие дефицитные как бы были специальности такие, это вот дворник. У нас, допустим, в городе устраивались на место дворника в нескольких местах. Платили по 70 рублей за участок. То есть 3-4 участка, это уже была хорошая зарплата. И пробиться вот на это было невозможно. Передавали из рук в руки вот эти вот специальности. И каждый нормальный человек, как бы, он на нескольких работах работал. Я сам работал в нескольких местах, подрабатывал. Это было нормально. Вот, сейчас же это невозможно. Потому что всегда есть альтернатива. Говорят, не нравится, уходи. И поэтому, мне кажется, корень-то зла в том, чтобы, если бы платили бы всем нормальную зарплату, и была бы у работодателя ответственность за это, допустим, и узбеку, и таджику, и русскому, кому угодно, тогда мы могли и платить за нормальное жилье, и не надо было бы иметь проблем с диаспорами, потому что они от этой нужды объединяются. Вот. И поэтому жили бы как нормальные люди по европейскому стандарту, и спасибо, проблем бы не было.
Как спасибо, вы... да.
Ну, корней зла тут много. Ну, конечно, экономическую ситуацию в нашем государстве, в городе, в обществе сбрасывать со счетов нельзя. И кто же с этим спорит, что если бы всем платили хорошо, то хорошо бы было. Единственное, замечу, я не сказал, допустим, что русские никуда не хотят работать. Вот по автобусам, троллейбусам, трамваям. Русские работают, в основном в Москве, в подавляющем большинстве. Другое дело, что они с Белгородской области, с Рязанской области, там, с Курской области. А москвичи-то это действительно очень тяжелое, опасное. Под судом все время ходишь. Это такая сложная работа. Так что я не хотел сказать, что русские не хотят идти. Москвичи, но москвичи уровень все-таки более высокий. А то, что диспропорции в экономической ситуации обостряют эту проблему, ну кто с этим спорит?
А как вы считаете, вот то, что мигранты вывозят часть валового такого национального продукта в виде капитала или валюты за границу, это наносит ущерб, как иногда говорят тоже чиновники?
Что значит вывозят за границу? Подождите, подождите. Вот у меня родственники в Минске живут. Я там что-то приезжаю, какие-то подарки привожу. Я что, этим это что-либо нарушаю? Если человек законно получил какие-то деньги, он этими деньгами, ну, не крепостное же право, может воспользоваться как угодно. В том числе и может послать своим родственникам за границу. Тут я не вижу никакого криминала и никакого прецедента. Это просто... Еще раз, наши чиновники, наши ультрапатриоты, из совершенно обычной ситуации, когда человек, заработанный честным, тяжелым, неблагодарным трудом, куда-то направляет своей семье, из этого пытаются делать какой-то ужас, какой-то кошмар, там чуть ли не нас обворовывают. Ну, это просто, извините, какое-то обострение, но не весеннее, а круглогодичное, так говорить. Если кто-то посылает заработанные деньги в другую страну, что это какой-то кошмар. Ничего тут плохого нет.
Давайте послушаем вопрос. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Да.
Здравствуйте.
Это мне даете слово, да?
Да, да.
Иннокентий из Кургана. Я вот нынче летом, я живу в Кургане, поехал в Читу. Поезд пассажирский Челябинск-Чита. Вагон сел, пол вагона китайцев. Едут домой под Челябинском, ростили помидоры и огурцы. Красноярский поезд остановился, остальную часть вагона заполнили таджики. Едут в Читу, держат в Чите центральный рынок торговли. Вот мне странно. Значит, 201-я дивизия стоит зачем-то в Таджикистане, границы держим с Казахстаном, держим пограничников. А почему мы дыру держим открытой? Что, в Челябинске наши мужики не могут вырастить огурцы или помидоры? И здесь вот какую опасность я вижу. Гражданскую войну отличали с особой жестокостью красногвардейские и китайские отряды. Чапаевскую дивизию центр составлял полк Мадьярский. И вообще Красную армию начали формировать из военнопленных. Австрийцев, Мадьяр. Латыши были и прочие, прочие. Вот я вижу в том беду, что если завтра случится в России беда, в руки, если они оружие возьмут, ну что будем делать?
Спасибо. А? Да-да-да, поняли ваш вопрос.
Ну, китайцы там, корейцы, таджики все-таки к нам приезжают не для того, чтобы брать в руки оружие. А вот насчет челябинских мужиков, которые такой риторический как бы вопрос, что они сами не могут вырастить у себя капусту, помидоры и огурцы, вот тут, к большущему сожалению, я вынужден сказать, да, увы, не могут. Вот не могут, и все. Я, например, не в Читу, поехал в Пскобскую область искать место, где знаменитое ледовое побоище было. И вы представьте, никаких указателей нет.
На Чудское
был
озеро,
один.
Да?
Да-да, определенное место, теплое озеро, оно между Чудским и Псковским. Никаких указателей к нашей национальной святыне. Один был, но он показывал в противоположном направлении. Никаких населенных пунктов нет также. Что это за населенные пункты? Останавливаешь человека, спрашиваешь, где я нахожусь? Он чертыхается и бежит. В магазине какие-то личности покупают бормотуху, но не за деньги, а что-то записывают в тетрадку. В трава, в пояс, если не больше. Полный развал, никто не косит, чтобы коровку покормить. И это Псковская область, территория, которая российская территория, там чуть ли не тысячи лет уже, уж можно было бы освоить. Поэтому, к большому сожалению, надо правде видеть в глаза, ну не очень-то наши граждане хотят выращивать тут же лук, это знаменитые корейцы выращивают, да. Ту же капусту. Не хотят, но очень обижаются, когда кто-то делает это за них. Очень обижаются. Увы, такая обломовщина. У нас не только классы, так скажем, дворянские, как писал Гончаров в 19 веке. Такая обломовщина захватила все слои нашего общества.
А как вы относитесь к дискуссии вокруг школьной формы и хиджабов, запрета носить в мусульманских селах?
Ну вот, насчет школьной формы. Ведь школьную форму пытаются вести вот как раз для того, чтобы никто не носил религиозную одежду. И опять, я тут как вот гражданин Пятой Республики Франции, я считаю, что в светских, в государственных школах, в частных это ради бога все что угодно, но в государственных школах, которые существуют на налоги всех граждан, ну все-таки не место для религиозной символики. Потому что в наших, особенно специфических условиях, никакой дружбе это не приведет, а скорее наоборот. Но бороться вот с этим, введя обязательную форму, мне кажется, это тоже неправильно. На самом деле, ну ничего страшного вроде бы, но, понимаете, вот эти вот мелочи, которые с каждым днем все закручивается, все возвращение к светлому вчерашнему, на всех фронтах. И вот одна из этих фронтов, это вот эта школьная форма, как единый учебник истории. Вот интересно, как в едином учебнике истории, скажем, для 23 февраля для всех граждан России это радостный светлый праздник, а для ингушей и чеченцев, тоже граждан России, это не праздник, а как раз день национальной трагедии. Как можно ввести единый учебник, все-таки непонятно. Вот так вот эта школьная форма, введение ее, это еще одна попытка, ну, в общем, скрутить нашу оставшуюся, если она, конечно, осталась, свободу. Так что я против введения школьной формы. И родители, дети сами вполне могут понимать, как им ходить в школу. Это все решаемые вопросы.
А вот в цивилизованной Швейцарии был референдум и запретили строить минареты. Как вы относитесь к этому? Это не проявление ли ксенофобии только в таком уже цивилизованном виде?
Ну, в разных странах разные есть. Значит, обычаи. Вот в цивилизованной Швейцарии любой гражданин мужского пола до 50 или 55 лет, не знаю, имеет автомат или автоматическую винтовку дома. Она лежит у него. Ну вот, не знаю, надо ли это нам, не знаю. А, пожалуйста. Вообще, проявление ксенофобии, национализма, это такая тенденция, очень тревожная тенденция по всему миру. Вот цивилизованной Норвегии, что сделал цивилизованный фермер, он так, по крайней мере, себе считал, Брейвик, такое кошмарное преступление совершил и так далее и тому подобное. Поэтому Я не удивляюсь, что и в других странах эта проблема есть, и она решается не всегда, так сказать, справедливым путем. Тут, понимаете, мы в примеры должны для себя, не обязательно, так сказать, вот, извините, как мы обычно говорим, нам плевать на америкосов, они вообще какие-то и так далее. И сами же мы иногда говорим, а вот в Америке за это бы смертная казнь, пожизненная. А что это мы так на эту Америку обращаем внимание, на этих америкосов? То есть, когда нам надо, мы, значит, их в сторону, их мнения, а когда нам надо какую-то собственную гадость, так сказать, правда, чтобы приличнее в глазах своих же, мы начинаем вытаскивать. А вон в Америке, а вон в Норвегии, а вон в Швейцарии. У советских собственная гордость, как говорил Владимир Владимирович, только Маяковский. Поэтому не надо, пожалуйста, свои болячки, так сказать, списывать на то, что... А в других странах тоже. Там много чего в других странах есть. Но это не оправдание для безобразия у нас дома.
Слушаем вопрос. Добрый вечер.
Это мой вопрос, да?
Да-да-да, ваш вопрос, Евгений Павлович.
Добрый вечер, Амирхан Махатова. Русская пословица есть. Кто о чем вшивы о бане. Я, если можно, опять на тему безработицы на Кавказе. Отчасти я совершенно не согласен с вашим гостем. Он говорит, вот некому у нас сельским хозяйством заниматься. Вот китайцы сажают, якобы занимаются, а наши не могут. Вы знаете, у нас на протяжении этих 15-20 лет в связи с тем, что обещанных рабочих мест как не было, так и нет, очень многие занялись скотоводством промышленным, в промышленных масштабах, очень многие занялись птицеводством, а картошкой, капустой и так далее, дали бы только землю, на край земли наши поехали бы, у нас есть такие селения, просто республика очень безземельная. Еще в бытность своим министром экономики Германом Грифом говорил, мы не будем заниматься ни промышленностью, ни производством, то есть занимается частный сектор. Уже пора, мне кажется, перестать относиться к государству как к корпорации. Есть доход и что? Самое главное, остальное пускай сами сделают. Да как могут сами? И вот 18-летним юношам, я уже приводил пример, дают для постройки дома в горах у нас, в Левашинском районе, участок. Так эти ребята, прежде чем дом строить, они на 50-60 тонн овощей, овощехранилище строят. Ну, настолько серьезные, старательные ребята. Нет земли.
Спасибо. Мы поняли, что нет земли, да.
Нет, я как раз в Северокавказской республике, действительно, где проблема с землей всегда была острой, а сейчас тоже очень острой, и не имел в виду. Нам, радиослушателей от Челябинской области, я тоже привел вот такую область, как Псковскую, где, в общем, есть земля, есть, просто не хотят ее обрабатывать. А то, что надо стимулировать производство и малый бизнес, это абсолютно верно. Так вот, к нашему разговору. В этом году малый бизнес начинает душить совершенно дикими отчислениями в пенсионный фонд. Они увеличились в 2 с лишним раза. Правда, там президент что-то говорит, что надо подумать, надо подумать. Но у нас вот за год 300 тысяч индивидуальных предпринимателей свернули свою деятельность. И тут власть топорно вот так вот работает, принимая совершенно примитивные решения. Давайте мы поднимем пенсионные взносы, и, дескать, казне и пенсионному фонду будет лучше. Что ж лучше, если люди уходят с индивидуальной предпринимательства, они вообще тогда ничего платить не будут. Так что у нас масса абсурда и все такое прочее. Так что правильно нам предыдущий вот радиослушатель говорит, что есть люди, которые хотят заниматься производством. Так государство должно им помогать, а не ставить палки в колеса, что у нас зачастую делается, в том числе и вот в этом году с увеличением в 2,5 раза взносов в пенсионный фонд и душат индивидуальную предпринимательскую деятельность. Пожалуйста, прекрасный пример. Да.
Чего вы ожидаете? То, что затруднит вот эта мера по введению иностранных паспортов миграцию внутри бывшего и нынешнего постсоветского пространства?
Ну вот я не знаю. Вот Кипр. Огромное количество наших граждан отдыхает. Десятки тысяч людей, наверное, даже живут там постоянно, имеют какой-то бизнес, ну, всякие бизнесы и так далее. Но ведь на Кипр-то по общегражданскому паспорту как-то не полетишь, не полетишь, а надо заграничный паспорт. Ну и что? Это затруднило кому-нибудь ситуацию, вести какие-то дела с Кипром? Нет, не затруднило. Поэтому введение вот этих вот заграничных паспортов, но там внутри, в этих государствах, конечно, людям будет сложнее оформляться, наверное, дороже будет с учетом низкого жизненного уровня в наших бывших вот республиках, как сейчас говорят, Центральной Азии. Но кардинально решить эту проблему введением только вот этих вот паспортов, мне кажется, абсолютно невозможно.
Следует ли, по-вашему, либерализовать, наоборот, в другую сторону пойти, вот либерализовать перемещение по хотя бы пространству СНГ?
Тут тоже действительно вот один из радиослушателей очень правильно подмечал. То мы говорим о железном занавесе, который нас не пускают в Европу, давайте отменять визы, мы ведем то с Германией переговоры, то еще с кем-то, то еще. А на нашем, как говорят, постсоветском пространстве, причем мы всегда обижаемся, когда некие третьи страны начинают там что-то, какие-то интересы иметь. Мы говорим, это наша историческая территория. А здесь мы постоянно пытаемся введением каких-то барьеров и рогаток решить какие-то вопросы. Так дела не делаются. Вот в Европе, конечно, ситуация сейчас тоже сложная, но нам бы достичь тех сложностей. Между странами особых барьеров нету, и все-таки это не самое плохое, что есть сейчас в современной Европе.
Да, почему, по-вашему, Россия и Москва идут против шерсти, против тех тенденций, которые во всем мире признаны прогрессивными?
Обычно отвечают, у нас особый путь. Особый путь. У нас, так сказать, свое что-то, свое. К сожалению, мы до развитой демократии еще не дошли, нам идти и идти. А нам, в том числе и власть, сворачивая демократию, показывает совершенно другие примеры, которые, ну, действительно, в развитых странах вызывают только, в лучшем случае, удивление, а может даже негодование. Потому что так проще выигрывать выборы, так проще управлять собственным народом. Так, понимаете, если мы создаем цивилизованное государство, это очень сложно. А просто сказать, что вот виноваты в твоих проблемах вот эти вот понаехавшие, это очень просто. Одно другому, как говорят, рука руку моет. И власть, и народ. Да-да, наш народ, как говорили, богоносец, он тоже обожает вот эту крепкую руку, чтобы виноват не он, а какой-то среднеазиатский дядя или уж тем более кавказский. И тут полный унисон власти народу, к сожалению.
Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что гостем нашей студии был Евгений Прошечкин, председатель Московского антифашистского центра. Мы обсуждали идею ужесточения миграционного законодательства или очередной приступ к ксенофобии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Наталья Гуреева, Михаил Косторов, Олег Львов и Марк Штильман. До свидания.
Свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушение на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».